«Кто велел?» — рявкнул Степан и навел на целовальника страшный, немигающий взор. Тот сделался, как плат белый. «Воевода, помилуй, батюшка, я не советовал им, не послухали?» «Воевода велел». Целовальник упал на колени перед атаманом и казаками. «Воевода?» Рябое лицо Разина окаменело изнутри, из глаз, излучало гнев и готовность. «Воевода, батюшка, вели мне живому остаться. Разве я от себя? Я не советовал. Ну-ка ведь, воевода, им велено мне и отчет на Москву писать в большой приход. Как я брал с вас?» «Сукин он сын ваш, воевода!» — закричали опять казаки. «Батька, он уж давно притесняет нас. Которые, наша братва, приезжают с Дона за солью, так он у их с дуги по алтыну лупит. Кто ему велит так? Это уж не в большой приход, а в карман свой большой». «Это онковский-то?» — вспомнил пожилой казак-картежник. «Так то уж он у меня отнял пару коней, сани и хомут. Я его дюже хорошо знаю, Унковского. Грабитель первый. А у меня пистоль отнял в позапрошлом годе. Добрая была пистоль. Азовская», — припомнил еще один. «Вышибай бочки», — велел Степан. «Где воевода?» «Я его зарежу, пойду. Где он теперь?» «На подворье своем», — подсказали царицынцы, которые с превеликим удивлением и возбужденно суетились тут, смотрели и волновались. Степан скоро шел впереди своих есаулов, придерживая на боку саблю. Посадские, кто посмелее, вязались за казаками смотреть, как будут резать воеводу Унковского. Странное и страшное это было шествие. Шли молча, лица ожесточенные, серьезные, глаза горят отвагой. Так идут травить злого, опасного зверя, который давно объявился в окрестности. Но все не было смельчаков взять его. И вот смельчаки нашлись, и теперь идут. На подворье воеводском было пусто. Домочадцы и сам воевода попрятались, уведомленные об опасности. Унковский не думал, однако, что это будет прямая облава, поэтому сам с подворья не ушел, а спрятался в горнице. «Где он?» — закричал Степан, расхлобыстнув дверь прихожей избы. «Где Унковский?» Кто-то из казаков толкнулся в дверь горницы. «Заперта. Изнутри. Тут он, батька! Заперся!» Степан раз-другой попробовал дверь плечом. Не поддалась. Налегли все, кто смог уместиться в проеме. Мешали друг другу, матерились. Двери в каменном доме воеводы тяжелые, наружные обиты дощатым железом, горничные дубовые, медными полосами. «Игнаха, туды твою!» — орали. «Ты мне ребра-то выдавишь! Куда прешь-то? Куда прешь-то?» «Я на тебя, а ты давай на дверь!» «О, курва-то! Да вы вот это не за ребрами же у меня! Че ты, дурак, ребра-то мои жмешь?» «А кто тебя разберет тут в мелке-то? Может, ты?» «Вали! Разом!» Дверь надежная, задвига скована из хорошего шведского железа. «Открой!» — крикнул Степан. «Все одно ты не уйдешь от меня. Я с тобой за вино рассчитаюсь, кобель. За коней, за сани, за хомут, за пищаль», — подсказывали сзади. «Открой!» Унковский в горнице молился за коптелышем, темным от свечной копоти иконом. Губы трясуче шевелились, пышная борода вздрагивала на груди, нашитой гарусом полотняной рубахи. Сверху с божницы на него бесстрастно смотрели святые. «Неси бревно!» — скомандовал за дверью Степан. «Да святится имя твое, да приди царствие твое, да будет воля твоя!» — в который раз зашептал Унковский. «Вот поганцы-то! Решат ведь, правда, решат! Взбесились! Да будет воля твоя, Господи!» В дверь снаружи крепко ударили бревном. Дверь затрещала, поддалась. Еще удар. Унковский бестолково забегал по горнице. «Да буду я сегодня высокой воеводиной крови!» — кричал Степан. «За налоги твои!» Еще саданули в дверь тяжко с хряском. «За поборы твои, грабитель! За лихоимство ваше!» Унковский подбежал к окну, перекрестился и махнул вниз в огород. Упал, вскочил и, прихрамывая, побежал, пригибаясь. Еще удар в дверь, и группа казаков со Степаном вломились в горницу. «Где он?» — кинулись искать. Где искали, а где и между делом брали, что под руку попадет. Воевода не было. Не могли понять, куда он девался. «Утек», — сказал Федор Сукнин. Показал на окно. «Брось ты его, Степан. Вино и так вон даром пьют. Че теперь сего взять?» «Ну уж нет, он у меня живой не уйдет, Степан». С ним Исаулы, кто помоложе, и казаки выбежали из горницы. «Пропал воевода», — сказал Федор Сукнин. «Найдет ведь». «Воевода-то пес с ним», — заметил Иван Черноярец. Они вдвоем остались в горнице. «Нам худо будет». Опять ему шляпа под хвост попала. «Скруче понес. Надобно хоть на Дон прийтить. Людишками обрасти. Чего ж так взъелся-то?» «Теперь один ответ», — махнул рукой Федор. «Не ответа боюсь, а мало пока нас. Рано он затеял. Васька с Алешкой придут. Где они, Васька-то с Алешкой? Да кричись их! Будут люди, Иван, не скули, только крякнуть да денюжкой брякнуть. Дай на Дону объявиться, все будет». А Степан с часу мется. Воевода дурак, сам свару затеял с вином с этим. Не сам, от Прозоровского указ привезли. Ну и пусть хлебают теперь, совсем сдурели. Цену на вино завысить. Они что, это и раздевать средь бела дня станут? А тут все молчи. Хотели, видно, от греха отвести. Отвели. Да, надо, Иван, и начинать. Че томиться-то? Да не время, раздраженно воскликнул Иван. Да по что не время-то? Тоже горячо и громко спросил Федор. По что? Самое время есть. Какое тебе шо время? Теперь уж сказано, скрытничать нечего. Вот тем и шумнем к себе, что здесь повоюем. Я думаю, он к этому и гнет, и хорошо делает. Степан ворвался с оравой в церковь. Поп, стоявший у царских врат, выставил вперед себя крест. «Свят, свят, свят! Вы куда? Вы чего? Где Унковский?» Громко зазвучал под сводами церкви голос Степана. «Где ты его прячешь, мерин горевастый?» «Нету его тут. Окститесь ради Христа. Никого тут нету». Поп был большой, и нельзя сказать, чтобы он насмерть перепугался. Казаки разбежались по церкви в поисках воеводы. Степан подступил к попу. «Где Унковский?» «Не знаю я. Нету здесь. Стал бы его прятать. На кой ляд он мне нужен? У меня у самого с Унковским раздор». «Врешь!» Степан сгреб попа за длинные волосы, мотнул их на кулак, занес саблю. «Говори! Или гриве твоей конец!» Поп брякнулся на колени, воздел кверху руки и заорал благим и дурашливым, как показалось Степану, голосом. «Матерь Пресвятая, Богородица, ты глянь вниз, что они тут учинили, охальники, в храме-то?» Степан удивленно уставился на попа. «Ты не как пьяный, отче?» «Отпустилась я», — поп дернулся, но Степан крепко держал гриву. «Или я пророк, пуще прежнего», — заблажил поп. «Пусти на Стеньку Разина стрелу каленую, пошли две! Ну, Стенька!» Поп зло и обещающе глянул на Степана, смолк и стал ждать. Степан крепче замотал на кулак волосы попа. «Пусть больше шлет!» Его увлекла эта поповская игра в стрелы. охота стала понять, правда, что ли, он верит в них. «Илья, дюжину!» Густо со всей силой заорал поп. «А, ну, где стрелы? Сам ведь не веришь, а пужаешь. Только пужать умеете. Все пужают, кому не лень». Степан тоже обозлился на попа и не заметил, как крепко того крутнулись его власья. «Илюха, пусти, Стенька, распра...» Поп загнул такой складный мат, какому позавидовал бы любой подпивший донец. «Пусти, старомец, а то прокляну тут же, в храме!» Казаки бросили искать воеводу, обступили атамана с попом. Степан отпустил попа. «Чё ж твой, Илюха, ни одной не пустил?» «Откуда я знаю? Не сразу бывает все, не торопись и не гневи Бога зазря. И сам не пужай, никто тебя не боится».
«А чего заблажил-то так?»
«Заблажишь, саблю поднял, чертяка. Я же не пужал бессловесное, а ты бы не заорал?»
«Был воевода?»
«Нет».
«Куда же он побежал? Куда ему, окромя церкви, бежать? Был?»
«Нет, святой истинный крест не был, сказал бы».
Степан пошел из церкви. Он еще не вовсе остыл. Еще кого-нибудь бы вогнал в страх смертный. Очень уж обидным ему казался этот начальственный сговор воевод насчет вина. Гляди-ка, просто-то как. Велел один другому, и все. И уж тут рады стараться. До резни доведут, а будут исполнять. На улице перед Степаном упала на колени старуха.
«Батюшка-атаман, по что они его под замки взяли? Пошумел кружали, так и сажать за что? Как же молодцу не пошуметь?»
«Кто пошумел?»
«Сын мой, Ванька, пошумел пьяный. И как теперь? Всех бы и сажали».
Старуха плакала, но и сердилась вместе. «Тюрьму посадили?» — спросил Степан. Старуха навела его на дельную мысль.
«Тюрьму, да и шо? Клепают, государя лаял. Не лаял он у меня смирный. Будет он государя лаять?»
«Кажи дорогу», — велел Степан, не слушая больше старуху. «Надо дело делать, а не бегать зря», — устыдил он себя. «И не заполошничать самому с этим воеводой».
Он постыл и действовать стал разумно и непреклонно. Он умел в минуту нужную скомкать себя, как бороду в кулаке, так что даже не верилось, что это он только что ходуном ходил. И даже когда он бывал пьян, он и тогда мог вдруг как бы вовсе отрезветь и так вскинуть глаза, так посмотреть, что многим не по себе становилось. Знающие Есаулы, когда случался вселенский загул, старались упоить его до шибачки, чтобы никаких неожиданностей не было. Но такому-то ему, как видно, больше и верили, знали, что он не в удаче, не в погибели, не забудется, не ослабнет, не занесется так, что никого не видать. Какую, однако, надо нечеловеческую силу, чтобы вот так, ни на миг, не выпускать никого из-под своей воли и внимания, чтобы разом и думать, и делать, и на ходу выпрямиться, и еще не показать смятения душевного. Конечно же, она вполне человеческая, это его сила. Просто был он прирожденный божак, достаточно умный и сильный. Как не обозлился Степан на воевод, а справился, понял, что надо дело делать. Прежде чем казаки уйдут на Дон, надо, чтобы те же воеводы натерпелись от него страха, и чтобы все люди это видели. Надо бы и кровь боярскую пролить. Он бы пролил, если бы Унковский не спрятался. Надо, чтоб теперь пошла молва. На бояр тоже есть сила. Есть рука, готовая покарать их. За их поборы, за жадность, за чванство, за то, что они собаки хозяйничают на Руси.
И за то, кстати, что казаки у четырех бугров ударились от них в бегство. И за это тоже. Надо оставить их тут же в испуге. Пусть спят и видят грозного атамана. Теперь с этого раза пусть так и будет. И пусть они попробуют сунуться на Дон, унять его. Пусть попробуют. Как это у них получится?